Глава восьмая. Дрезина. Сергея разбудил Тигран Артюнович. Он выглядел помятым. Вряд ли спал в эту ночь. «Вставай, 8 часов уже. Ты с нами?»
«Конечно».
«Тогда включайся. Операция уже началась. Быстро собирай манатки, бери только самое необходимое. Потом спускайся вниз. Идем впятером. Я, Григорий, ты, Ева и Алена. Носильщиков не берем». Сосна соображалась туго. К тому времени, когда Сергей родил первый осмысленный вопрос, Тигран Артюнович уже исчез. Значит, Алену решили взять, ну и ну, неопытную девчонку и сразу на такую операцию. Впрочем, кто тут еще неопытен? Охранница все-таки, мастер по стрельбе. Наверное, умеет и еще кое-что. Получалось, что самым неопытным и неприспособленным в пятерке все равно оставался он, Сергей Каханский. Мысль не грела. Кем пожертвуют в первую очередь, если возникнет такая необходимость? Наскоро умываясь, бреясь и собирая в рюкзак немудрящий скарб, Сергей колебался. Пойти опасно. Отказаться теперь, когда уже дал согласие, стыдно. Как поступить? Стыд оказался сильнее. И еще имелось одно соображение. Операцию вряд ли согласовали с боссом. Причем не только потому, что Аркадий Михайлович напился вчера в хлам. Как немало знал Сергей, он уже понимал. Босс категорически запретил бы уходить в центр сразу 5 проводникам. Что у него останется, если не вернутся все 5? Один лишь чесоточный Кирилл Денисович, да еще коматозный Стас Фантом в клинике? Родион Романович, способный в лучшем случае лишь сунуть голову в открытый им проход, но никак не пролезть туда с рюкзаком. Это же несерьезно. Но речь шла о Максе, и Ева закусила у дела. Другие проводники ее поддержали, явно не имея с того материальной выгоды. Дух товарищества. Есть такой феномен природы. Быть может, если придется туго, они все же не пожертвуют слабейшим звеном. На лужайке кипела работа. Возле узкоколейки стоял грузовичок с откинутыми бортами, и 3 дюжих носильщика подавали из кузова нечто несуразное на маленьких железных колесах. Сергей пригляделся и узнал дрезину. Мама родная! Такие дрезины он видел только в кино о гражданской войне. На ней и мотора не было. Зато торчал рычаг-качалка, как на тренажере для развития мышц рук и спины. Сильнее потеешь, быстрее едешь. Квадратный Тигран Артюнович и еще 3 крепких носильщика готовились принять груз. Орлиное око инструктора по боевому самбо мигом углядело Сергея. «Долго копаешься, а навали сюда, подсобишь!» Сергей схватился за железную раму. Дрезина повисла на руках, и стало понятно, что ее могут удержать на весу 5 мужчин. С трудом, правда. Живо вспомнился водный поход по Кольскому, где порой приходилось таскать лишь чуть меньшие грузы. Но тут 3 спрыгнули с кузова на землю, подхватили дрезину, и сразу стало легче. На рельсы ее. Через минуту дрезина стояла на рельсах. Тут только Сергей смог рассмотреть ее внимательно. Сварная рама была узкой, сообразно колее, но длинной. 2 скамьи перед качалкой и за ней, значит, минимум 4 человек можно задействовать как тяговую силу и развить хорошую скорость. Или, скажем, одолеть длинный подъем с немалым грузом. Судя по размерам огороженного стальной сеткой грузового отделения, грузы на этой дрезине предполагалось возить изрядные. Желтый окрас с серыми и грязно-зелеными разводами наталкивал на мысль о пустынной или полупустынной местности. Такой камуфляж подошел бы танкам Роммеля где-нибудь в Ливии или Тунисе. «Сделано по нашему заказу», — объяснил Тигран Артюнович, уловив в глазах Сергея невысказанный вопрос. Через сухую пустошь проходит узкоколейка. К северу она идет через Крапионью пустошь, затем цепляет край Волчьей пустоши и кончается в Ахты-Бахе. Знаешь, где это? Южная Аламея, скорее в Западной. Эта часть Аламея худо-бедно контролируется правительством. Народ там зажиточный, по аламейским меркам. Есть кое-какая индустрия, развита торговля. Правительство поощряет частный бизнес и деловую инициативу. Соответственно, для нас Западная Аламея представляет некоторый интерес. Спрос на наши товары велик. А мы все на горбу да на горбу. Ну и вот возникла идея. Готовили операцию доставить в Ахты-Бах дизельный двигатель, работающий на рапсовом масле. Чертежи мы им отправили. Да у местных инженеров что-то там не получается. Просили готовые изделия, как образец. Ну, раз просят, значит, получат. Только недаром, конечно. Очень недаром. Теперь, ясное дело, операцию отложим.
«Об этом дизеле я уже что-то слышал», — сказал Сергей.
«Тигран Артюнович, а вы не думаете, что Тигран? Просто Тигран и на «ты». Сколько раз тебе говорить?»
«Ва! Достал!»
«Ладно. Тигран, а тебе не кажется, что такая операция — это уже наглость?»
«Конечно.
На то и был расчет. Пограничникам и в голову не придет, что мы рискнем воспользоваться их же узкоколейкой. Кстати, это действительно их узкоколейка. Такое вот исключение из общего железнодорожного правила. Была проложена с целью лучшего контроля над территорией. На пустошах полно локализации и вообще места неспокойные. Пограничники там даже бронепоезд держат. Но то, что предположил ты, не приходило в голову даже нам, и уж подавно не придет пограничникам. Гляжу на тебя и прямо любуюсь. Уж очень долго не появлялись такие наглецы.
— И что же я такое предложил? — пробормотал Сергей.
— Иметь козырь на переговорах с пограничниками. Что же еще? И мы его получим. Мы захватим этот бронепоезд. Ты голова. Это хороший, жирный козырь.
Сергей почувствовал, что у него падает челюсть. Сразу захотелось замахать руками и закричать, что ничего такого он не предлагал, даже не думал, но поздно. Он украдкой оглянулся. Не открыл ли его страх где-нибудь проход? Бог миловал. Через поляну напряженной походкой шла Алена, рюкзачок за спиной, абакан на плече и две кобуры справа и слева. Тигран посмотрел на ее арсенал несколько иронически, но критиковать не стал, просто тепло поприветствовал. Поздоровался и Сергей. Солнце медленно вставало над соснами. Носильщики обсели дрезину, курили.
— А где Григорий? — спросил Сергей.
— Пускай еще поспит. Ему вчера досталось. И сегодня достанется.
— А Кирилл Денисович?
— Просто Кирилл.
— А зачем он нам? Обойдемся.
— А Ева? — Ушла в центр еще ночью. Ее и ждем.
— Зачем ушла?
Тигран внимательно осмотрел Сергея с ног до головы.
— Слушай, парадоксы вдруг. Ты какой-то недогадливый. Чем мы будем воевать с бронепоездом? Пистолетиками?
— А чем? — Увидишь. — Каждой работе свой инструмент. А ты, небось, думал, что мы повторим метод из бронепоезда 1469 Всеволода Иванова? Один ляжет на рельсы, другой снимет метким выстрелом раззяву машиниста, а потом общий штурм, да?
— Я не читал, — признался Сергей.
— А я бы сняла машиниста, — оживилась Алена.
— Остынь, кровожадная женщина. Сказано, будем ждать.
Первая мысль, пришедшая Максу в голову, когда его руки за спину конвоировали до пятой камеры, была самой утешительной. Полиция проверит его показания и вынуждена будет поверить. Три человечьих трупа и один собачий прямо на тропе — это раз. труп Патрика на тропе, ведущей через плечо горы. 2. И, наконец, труп Теодора. Этот, правда, далеко, на него наткнуться не сразу. Но и первых двух находок будет достаточно хотя бы для того, чтобы вице-полицмейстер усомнился в своей версии. А это уже кое-что. Затем в голову забралась вторая мысль. Кажется, здешняя полиция контролирует только города. Никто не отправит в лесную глухомань специальный полицейский наряд для проверки безумных измышлений странного задержанного. А если так, то кто, спрашивается, сообщит полиции о найденных трупах? Какой-нибудь случайный хуторянин? Вряд ли. Макс уже понял, что хуторяне Анелли не любят ни во что вмешиваться и симпатизируют скорее старцу, чем официальным властям. Выбравшийся на природу горожанин, наткнувшийся на место кровавой разборки, еще менее вероятно. Даже если найдется такой чудак, 5 к 1 за то, что он предпочтет тут же забыть о страшной находке. Значит, о проверке тоже можно забыть. Придется выкручиваться самому. Попытаться сбить полицейского с ног и удрать? В здании не один полицейский, поймают. А если какое-нибудь чудо поможет с боем вырваться из тюрьмы, то с того не легче. Устроят облаву и все равно поймают еще в городской черте. Зарешоченная дверь, скрежет несмазанного замка. Макс представлял себе тюрьму именно так. Решетка, а за ней скучнейшего вида коридор с каменными стенами, выкрашенными в грязно-зеленый цвет, и двери камер. За спиной вновь проскрежетал замок. Надзиратель топал и сопел. «Стоять!» — раздалось сзади спустя небольшое время. «Лицом к стене!» Макс послушно выполнил команду. Лязгнул еще один замок. «Пошел!» Наверное, здесь полагалось выполнять команды проворнее. Хороший тычок в спину буквально вбил Макса в камеру. Там было очень жарко. На койках сидели трое. Двое были голы по пояс, третий носил на волосатом торсе нечто вроде грязной, насквозь пропитанной потом майки. Воняло парашей. 3 пары глаз с жестким прищуром уставились на Макса. Это не помешало одному из сидевших обратиться с каким-то вопросом к конвойному. Макс уловил только «Эй, начальник!», а дальше было непонятно. Откуда жителю гомеостата знать, что такое воровская феня Анелли? Надзиратель не ответил. Захлопнулась дверь, вновь лязгнул замок. Макс сел на свободную койку. Теперь глаза серьезных просто буравили его. Кто, мол, таков, что позволяет себе не соблюдать тюремных обычаев? И Макс это понял. Было бы еще неплохо знать, каковы они, местные тюремные обычаи. «Я иностранец», — сказал он, ни на секунду не веря, что это поможет. Последовала короткая непонятная реплика. «Не понимаю», — Макс развел руками. «Не понимает», — уже на чистом анельском сказал один и сокрушенно покачал головой. «Ай-яй-яй! Такой приличный с виду господин, а не понимает. Как нехорошо!» «Господину, наверное, жарко», — участливо поддержал второй. «Господину хочется раздеться и принять ванну», — добавил третий, покосившись на парашу в углу. «Надо помочь», — подытожил первый, принимая вертикальное положение. «Слышь, мил человек, ты встань, встань. Вот так вот, и молодец. Позволь тебе помочь снять одежку. Хе-хе, жарковато нынче». Макс брезгливо отвел его руку и сейчас же получил жестокий удар в солнечное сплетение. Странно, совсем не было боли.